Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Петербург, как считают многие эксперты, уже сегодня возглавляет список российских городов, наиболее пострадавших от экономического кризиса. Об этом, по крайней мере, на страницах еженедельника «Город 812» заявила руководитель проектного направления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Виктория Желтова. А также, как сообщает интернет-издание ZAGS.ru и заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Евгений Лукьянов. По его мнению, сегодня в регионах-получателях все не так плохо, а чаще всего сложная экономическая ситуация складывается как раз в регионах-донорах. О том, какая экономическая ситуация складывается в Петербурге и действительно ли то, что в этом городе на сегодня самое сильное снижение объемов торговли и производства по сравнению с другими городами России, мы будем говорить, а также обсудим последние публикации в средствах массовой информации, посвященные этой теме. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев.
Здравствуйте.
И политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я, радиослушателям, мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Я хотел бы процитировать слова руководителя проектного направления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Виктории Желтовой. Она сообщает, как сообщает, соответственно, журнал «Город 812», Петербург, как один из наиболее развитых городов России, просто первым пострадал от кризиса. Его развитое промышленное производство и торговля первыми попали под удар рецессии. Через 2-4 месяца последствия кризиса распространятся и на другие города России. Так аналогичная картина наблюдается на рынках недвижимости. Первыми в октябре-ноябре зашатались рынки мегаполисов Москвы и Петербурга. А в конце ноября-декабре спад цен и активности докатился и до таких городов, как Ростов, Воронеж, Краснодар и так далее. Конец цитаты. Ну, давайте вот обсудим эту тему вначале, а потом уже перейдем к более общим. Сергей Шелин, пожалуйста.
Мне кажется, что рано, что называется, подводить предварительные итоги. На сегодня нет, например, данных даже за месяц декабрь. Поэтому сказать, вот, что Петербург уже возглавляет список потерпевших, я бы сейчас этого не говорил бы. Действительно, у Петербурга есть, к сожалению, шансы сразу по нескольким линиям, ну, потерпеть от этого кризиса. Значит, во-первых, у города большое количество заказов федеральных в разных формах происходящих. В федеральной казне денег меньше, можно пострадать по этой линии. У города налогоплательщики, пришедшие из других регионов, и эти налогоплательщики все, как назло, завязаны на цены на топливо. Топливо дешевеет, налогоплательщики, значит, беднеют. Кроме того, город один из крупнейших центров ввоза импорта в Россию. Наш порт очень мощный. И, конечно, поскольку импорт уменьшается и неизбежно, в общем, должен в наступившем году стать меньше, чем был, то, значит, и тут тоже проблемы. Но вот сказать уже сейчас, что город, вот, не знаю, так сказать, остановился, что экономика города стоит, это не так. Надо еще месяц-другой для того, чтобы, ну, оглядеться и сделать какие-то предварительные выводы.
Виктор Николаевич, пожалуйста.
Ну, я на самом деле согласен с Сергеем. В принципе, Петербург еще может принять, скажем так, и руководство города, и бизнес-сообщество могут принять экстренные меры по противодействию кризису там, или кризисным явлениям в своих компаниях, в своих секторах, в своих отраслях. И если эти действия будут грамотные, то Петербург не обязательно возглавит подобного рода рейтинг печальный. Вот. Что касается статистики, то вот в Санкт-Петербургских ведомостях данные Петростата будут опубликованы, я думаю, вот или в самом конце января, или в первых числах февраля, и мы посмотрим эти данные и уже окончательно скажем, как у нас обстоит дело с промышленностью, с экономикой и торговлей. Что касается экономики Санкт-Петербурга, то, конечно же, очень серьезно пострадает ситуация с недвижимостью, очень серьезно пострадает ритейл. В промышленном секторе уже начались отказы, так сказать, вот портфели заказов многих петербургских предприятий были заранее сформированы, и уже пошли отказы от этих заказов, извините за такой каламбур. Это все, конечно, печально, но в данной ситуации главное сохранить производство, сохранить инфраструктуру, потому что и без того инфраструктура у нас, к сожалению, очень сильно разрушена. И если Петербург позиционирует как один из самых развитых городов Российской Федерации, то с ужасом можно представить, что творится в остальных.
А, Виктор, а как вы считаете, что в маленьких городах, там, где существуют градообразующие предприятия, да, скажем, уже сейчас гораздо хуже ситуация, чем в Петербурге?
Да, разумеется. Дело в том, что еще в прошлом году стало известно о том, что многие предприятия переходят там на 3-2-дневную рабочую неделю, сокращается рабочий день, и если люди еще до сих пор не оказались за воротами, то они, во всяком случае, уже могут оказаться и оказываются без средств к существованию. Если действительно в Петербурге человек может пойти с одного предприятия на другое, и экономика города в достаточной степени дифференцирована, то в небольших городах это очень серьезная ситуация, и тут многие города, многие промышленные центры могут стать просто зонами экономического бедствия. Причем даже такие вот мощные, крупные, в прошлом году уже останавливались Домны Череповецкого металлургического комбината. А это очень серьезные звонки.
Сергей, а что вы думаете?
Ну, мне кажется, да, что то Петербург, как и Москва, и еще несколько мегаполисов наших, имеет огромные преимущества, которые были реализованы еще в 90-е годы и будут реализованы снова. Это огромная возможность выбора рабочих мест по сравнению со средними, тем более малыми городами. Представьте себе человека в небольшом городе, где фактически одно крупное предприятие, и даже если он не потерял свою работу, он полностью от него зависит. Он, в общем, не может возвысить свой голос, ему некуда пойти. Так сказать. Ну вот сравните с положением петербуржца или москвича, и, в общем, увидите, что все-таки, конечно, и там не очень хорошо, но плохо может быть по-разному.
Вы знаете, вот ЗАГС.ру, интернет-издание, оно публикует информацию о большой конференции, которая проходила, и, в частности, как раз там заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Евгений Лукьянов, он выступил и сказал, что в регионах-получателях сейчас не так все плохо, чаще всего сложно в регионах-донорах. Да, и поэтому он, опять-таки, тоже непонятно как намекнул, я цитирую, да, вы прекрасно понимаете, о чем речь. Больше он ничего не сказал.
Я не понимаю.
А я понимаю.
Почему? Объясните, интересно.
На самом деле речь идет о федеральных трансфертах, которые получают регионы-реципиенты из федерального бюджета. И действительно, сейчас, пока в федеральном бюджете есть деньги, эти регионы, ну, не знаю, насколько они регулярно их получают, у меня нет подобного рода данных, но, по идее, они должны эти деньги по-прежнему получать. Дело в том, что кризис, он развивается постепенно. Сначала он затронул фондовый рынок, потом, соответственно, финансовый и банковский сектор, потом промышленность, и только потом он приходит в бюджетную сферу. Вот серьезно ужмется и федеральные, и региональные бюджеты, и когда начнутся проблемы с поступлениями в бюджет и проблемы с накоплениями, которые будут истрачены из бюджета, вот тогда начнутся проблемы и у регионов-реципиентов. Это примерно так же, как Российская Федерация все время заявляла, что она является островком стабильности, в то время как на Западе кризис. Просто кризис пришел позже. Точно так же вот в регионы-реципиенты кризис придет чуть позже, ну, на пару месяцев. Может быть, может, на один месяц. Все зависит от того, как быстро федерация проест эти деньги.
Спасибо, Виктор Николаев. Мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Я процитирую мне публикацию в газете «Ведомости». Она называется «Бастовать не пойдут». Да? Знаменитая забастовка рабочих Всеволожского завода «Форд» до сих пор остается единственным примером серьезного противостояния новых российских капиталистов и трудового коллектива. Как ни странно, даже кризис пока не заставил отечественный пролетариат организованно защищать свои права. Причина беззубости трудовых коллективов лежит на поверхности. У нас либо вообще нет профсоюзов, либо они представляют собой наследие советских времен, когда профсоюзные организации занимались вручением грамот и распределением путевок в санатории. Защищать права притесняемых сотрудников, выдвигать требования по повышению зарплаты, бороться за эти требования, такие профсоюзы не умеют. Конец цитаты. Пожалуйста, Сергей.
Ну, вы знаете, ведь логика действия профсоюзов даже там, где они сильны, у нас они, конечно, да, действительно, слабые, точнее, их практически нет. Логика действий профсоюзов в эпоху подъема и в эпоху спада, она ведь разная. Она, соответственно, наступательная и оборонительная. Скажем, там трудно требовать повышения зарплат. Вот сейчас, когда увольняют, снижают зарплаты, там отстоять бы тот уровень, который есть. Поэтому вряд ли следует упрекать несуществующие профсоюзы, даже если бы они существовали, что они не требуют повышения зарплат. И поэтому вот пример со Всеволожским Фордом, где независимые профсоюзы требовал повышения зарплат в эпоху бума, не думаю, что сейчас реалистично ждать от него, что он будет продолжать эти требования сегодня, когда встает вопрос об остановке конвейера просто. Вот. Так что у кризиса, как уже и говорил мой коллега, есть своя логика. На той стадии кризиса, на которую мы сейчас переживаем, мне кажется, вообще активность профсоюзов даже есть, опять-таки, даже если бы они были сильны, в общем-то, и не должна быть особенно такой большой. А вот дальше возможны варианты. Если профсоюзов не будет, то, значит, ничего и не будет. Если появятся какие-то более или менее активные и влиятельные профсоюзы, то, возможно, на дальнейших стадиях они начнут чего-то требовать и напоминать о себе. Например, добиваться неувольнения сотрудников, отстаивать уровни заработных плат. Ну, в общем, делать то, что действительно делают профсоюзы. Но для этого у кризиса должна накопиться какая-то своя история, на мой взгляд. Вот. Сколько-то пройти времени.
А думаете, могут такие появиться профсоюзы?
Я думаю, что со временем они неизбежно должны появиться. Вопрос только, какого времени это, там, месяцев или лет?
Виктор, а вы что думаете?
Да, я абсолютно согласен. Я напомню историю польской солидарности. Все знают события, которые происходили в 80-е годы в Польше, и многие забыли вот с тех пор о том, что это были так называемые, вот поляки говорят, маленькая революция. Маленькие люди, маленькие машины, маленькие идеи. То есть люди добивались чего-то очень простого. Хороших, нормальных зарплат, достойного, там появлялся уже дефицит, в принципе, по большому счету. Мы влетаем в очень похожую ситуацию, ну и по большому счету, в принципе, я не вижу особой разницы в менталитете польских рабочих и русских рабочих. Вполне возможно, что и у нас нечто подобное может организоваться. Может да, может нет. Посмотрим, время покажет. Кризис будет длительный, в отличие от 98-го года.
Интернет-издание Фонтанка.ру сообщает, в Смольном грядет сокращение зарплат. Чиновникам уже сообщили об этом на спецсовещаниях в комитетах. Урезание коснется премиальной части оплаты труда. Сейчас она составляет до 40% чиновничьей зарплаты. Сократить премию, по данным Фонтанки, грозят всего на 10-15%. Напомним, как сообщает Фонтанка, по официальным данным в Петербурге работают 16 368 сотрудников федеральных ведомств, 7712 человек из исполнительных органов местной власти и 1327 человек в органах местного самоуправления. Фонтанка также добавляет, что проблемы с заработной платой могут возникнуть не только в Смольном, как стало известно. В Фонтанке сотрудники отдельных подразделений Главного управления внутренних дел были неприятно удивлены, когда 20 января им не выплатили заработную плату. Как сообщили изданию Фонтанки источники правоохранительной структуры, выплата произойдет не ранее, чем через неделю. Конец цитаты. Вот интересный тоже процесс. Да, что вы думаете, Сергей Шелин?
Вы знаете, что касается снижения зарплат чиновникам, то это весьма и весьма похвальное начинание. Я думаю, что оно должно получить свое развитие, просто потому что один из там, двух, на мой взгляд, там, реальных способов у нашего аппарата власти повысить свою популярность и авторитет, это по-настоящему показать людям, что он хоть в какой-то степени разделяет с ними трудности. Там, это было бы очень неплохо. Что же касается неполучения заработных плат милиционерами, да, я так понимаю, что это просто задержка. Это не снижение заработных плат, просто задержка выплат, которые им полагаются. То это просто показывает, как плохо, опять же, работает аппарат. Ведь вообще-то политика заработных плат применительно к силовым структурам такова, что сейчас им повышают заработные платы и не отказываются от обещанных повышений, несмотря даже на кризисные явления. Ну, по этому поводу существуют, так сказать, различные догадки, почему именно, да. Но вот видите, несмотря на вот это благое желание высшей власти, на практике им зарплаты задерживают, потому что просто вот работает плохо аппарат. Да, вот аппарат надо подтягивать, подтягивать его надо.
Ну, Сергей, вы знаете, что у нас чиновники в Петербурге получают гораздо больше даже, чем чиновники в Москве? Это существует такая...
Ну, вроде как да. Хотя, так сказать, вот на практике я там так вот рядом не стою, да, не знаю.
А вы? На самом деле, действительно, чиновники, ну, насчет Москвы не знаю, я таким сравнением не занимался, но то, что чиновники получают больше, в принципе, чем в среднем горожане, это да, это имеет место. И, конечно, чиновникам я бы рекомендовал действительно ужаться. Это и с точки зрения, вот, как говорил Сергей, социальной стабильности хорошо, и с точки зрения экономии бюджета. И, по большому счету, чиновников достаточно много сейчас разных уровней, и подсократить их тоже, честно говоря, не мешало бы. Другое дело, что вот в реально действующих отраслях сокращать людей нужно осторожно. Не просто потому, что они могут потерять средства к существованию, а вот, например, в банковской системе сейчас некоторые банки, вот сегодня объявили информагентство, насокращали столько сотрудников, там кто-то четверть, кто-то даже треть. Известно, что просто приезжали люди, топ-менеджеры, и говорили в каком-то региональном представительстве, у вас люди ходят по коридору, они ничем не заняты, нужно сокращение. И насокращали столько клерков, что некому работать, и людей обратно зовут на работу, и уже появились позиции о приеме на работу новых сотрудников. Вот нельзя этим увлекаться, и кто знает, может быть, из-за того, что банкиры столько сократили своих клерков, вот милиционерам и не выдали зарплату, потому что некому банковскую проводку сделать. Может быть и так.
Наш постоянный слушатель Сергей Митрофанов, видимо, вот, услышав предыдущие вещи, он пишет, а, по-видимому, питерцы более других привыкли пользоваться кредитами. Трудно сказать.
Ну да, на самом деле я скажу, что да. По большому счету, конечно, в регионах люди меньше пользуются кредитами, чем в Петербурге и Москве. Но это на самом деле просто из-за финансовой обеспеченности мегаполисов и из-за того, что многие регионы в Российской Федерации, ну, буквально просто вытоптаны, и там нету ни ресурса для привлечения каких-то кредитов, ни банков для того, чтобы эти кредиты выдать и получить, и освоить. На самом деле кредиты должны выдаваться. Другое дело, что мы очень увлеклись потребительскими кредитами. Это да, и в Петербурге это есть, вот этот потребительский бум, который на самом деле был на уровне психоза, такой вот жить посредством, это будет очень правильно.
Газета, точнее интернет-издание лента.ру сообщает, 85% жилой недвижимости в Петербурге заморожено и 74% коммерческой недвижимости строительства. Интересно, примерно общая площадь, как сообщает Лента.ру, петербургского жилья, заморозки строительства которого было объявлено официально, достигла 8 миллионов квадратных метров. Сергей, как вы можете прокомментировать это?
Сами цифры, я думаю, прикидочные. Может быть, еще рано их обсуждать, хотя, ну, видно действительно, что в больших масштабах замораживается строительство. Но что бы хотел сказать? Вот сложившиеся у нас в столицах, и в Петербурге в том числе, цены на недвижимость за последние годы, на мой взгляд, были невероятно завышены из-за того, что именно вот на этом секторе экономики надулся финансовый пузырь. Этот пузырь сейчас сдулся. В общем, мы переживаем такую, ну, естественную, такую, хотя и очень неприятную такую ломку. Да? Вот пузырь сдулся, и сейчас можно задать вопрос, вот сможет ли наша экономика восстановить строительство, там, жилое и нежилое, с более низкими ценами, чем вот было до сих пор.
Это
вопрос в большой степени и к политике властей, потому что, конечно, от нее так в конечном счете будет зависеть там, наличие или отсутствие пузырей, да. Но если пузырей не будет, если строительные компании, там, действующие или какие-нибудь, которые придут им на смену, между прочим, так вот, смогут работать за другие по другим ценам, то это будет очень большое общественное благо.
А вы что думаете, Виктор? Сможет вообще уменьшиться цена на квадратный метр, скажем так?
Если ей не будут серьезно противостоять власти и строители, которые всячески противодействуют схлопыванию вот этого финансового пузыря на рынке недвижимости, то, конечно, цена снизится, она должна снизиться, и это, по большому счету, будет благом, потому что, в принципе, вся недвижимость была недоступна для тех людей, которые собирались купить квартиру для жилья. Вот жилье у нас... И все это знают, покупали в первую очередь для вложения инвестиций, так называемые бетонные кошельки. То есть богатые люди покупали квартиры, которые кто-то сдавал, а большинство вообще стояло пустыми, даже не отремонтированными. Ну вот таким образом они вкладывали свои сбережения. Если сейчас все эти инвестиционные квартиры подешевеют, по большому счету это будет, конечно, справедливо. То есть вот если посмотреть на людей бедных, у которых нет денег и не было возможности купить жилье, у них эта возможность появится, и многие такие квартиры начнут сдавать, у людей, которые там теснятся в комнатушках, будет возможность там снять более-менее приличные квартиры. За это придется платить, вот если это произойдет, хозяевам вот этих квартир. Ну, что делать? Упал уровень. Другое дело, я хочу сказать, что многие забывают о том, что вот когда обсуждалось, будут падать цены на жилье или нет, вот до кризиса, еще буквально в середине 98-го года, многие говорили, что этого не может произойти, и только мировая война может привести вот к падению цен, как это было, значит, во время всех мировых войн. В этом смысле та цена, которую мы можем заплатить в кризис вот, за падение цен на жилье по сравнению с мировой войной невелика. Вот, и я просто призываю всех тех, кто на этом может потерять деньги, думать о том, что все могло бы быть гораздо хуже.
Спасибо большое, Виктор. Спасибо. Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев, политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Во имя гостей». В программе выступят политологи Евгений Минченко и Дмитрий Орешкин, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра во имя «Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Прослушайте краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня похоронили известного адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Около 150 человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. Сегодня же в траурном зале Центральной клинической больницы прошло прощание с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с адвокатом. Она будет похоронена на родине в Севастополе. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января, сообщили Интерфаксу в Мосгорсуде. Суд над тяжелобольным Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, был приостановлен в феврале прошлого года. В конце 2008 года семья экс-вице-президента ЮКОСа внесла на счет Мосгорсуда залог в 50 миллионов рублей. Из его палаты была снята охрана. На прошлой неделе Алексанян сообщил, что его выписали из больницы на домашний режим. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании Евросети Евгения Чичваркина. Принятие решения об аресте необходимо для того, чтобы объявить бизнесмена, находящегося сейчас за границей, в международный розыск, сообщили в Мосгорсуде. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию рассмотреть случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. В опубликованном в пятницу 200-страничном отчете содержится информация о нарушениях прав мирного населения обеими сторонами конфликта. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Это решение должно усилить международную поддержку в борьбе с терроризмом, говорится в заявлении Карзая. Бывший американский сенатор и опытный международный посредник Джордж Митчелл назначен специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Барак Обама назначил также опытного американского дипломата Ричарда Холбрука своим советом в Афганистане.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфир «Час прессы». Сегодня мы из Петербурга обсуждаем самую актуальную в последние месяцы тему – экономический кризис. Последние публикации на эту тему в российских и петербургских средствах массовой информации, а также многое другое. В нашей петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджиковой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Петербургские средства массовой информации сообщают, что завтра, в частности, ЗАГС.ру, интернет-издание, что завтра в Петербурге пройдет марш согласных. Это организовано организациями, близкими к «Единой России», «Единой России» тоже в том числе. Как сообщает ЗАГС.ру, участники марша согласных призывают поддержать рост цен на товары первой необходимости, увеличение тарифов ЖКХ, пошлин на иномарки, продолжительности рабочего дня. И как сообщает ЗАГС.ру, акция состоится завтра. Что вы думаете по поводу этой акции вообще, Сергей?
Ну, я точно не знаю, но подозреваю, что ЗАГС.ру просто творчески развивает такие предполагаемые лозунги вот участников этой акции, потому что, скорее всего, они просто будут под такими достаточно обтекаемыми знаменами, что ли, идти, говоря там, что они поддерживают антикризисную политику правительства, что они поддерживают премьер-министра, да, но не будут конкретизировать, что именно они поддерживают. И вряд ли, даже если этих людей спросить, они вряд ли скажут точно и подробно, что они имеют в виду. Это, как я понимаю, акция идет в плане такого, как часть такая разминочная, одна из разминочных акций к 31 января, когда «Единая Россия», по-моему, проводит всероссийскую уже акцию вот под теми же самыми лозунгами. Мне кажется, что ну, такая вот акция в поддержку, там, причем не совсем понятно чего, да, вот, скажем, составляется новый вариант бюджета, составляется какая-то новая рубля. Ну, так вот сейчас заново правительство как осмысляет, правительство понемногу, наше правительство понемногу свыкается с тем, что у нас кризис. Долгое время оно вот как-то не могло это осознать, или какой-то частью своего разума осознавало, а другой части все еще нет. Оно свыкается, оно начинает составлять какие-то планы, более близкие к реальности, может быть. Может быть, даже это прекрасно. Но, может быть, дать ему время их составить, а уже потом поддерживать, или, может быть, внимательно изучив, даже и не поддерживать. Вот что могу сказать.
Виктор.
Ну, на самом деле, мне кажется, что в советское время выходили же на демонстрацию, поддерживали курс партии и правительства, о котором тоже многие имели достаточно такое поверхностное представление, и ничего, выходили, потом выпивали, расходились домой, кушали салат, и все были очень довольны. Ну, это я шучу, конечно, не все были довольны, но, во всяком случае, на этих демонстрациях предпочитали эти лозунги поддерживать. Может быть, это повторится, может быть, нет, мне сложно сказать. Единственное, что хочется вспомнить хороший старый анекдот про то, что веревку с собой приносить или в месткоме вызовут, помните, да? Ну, вот пытаются народ поставить вот в такие условия. Долго будут так народ ставить, не знаю, от народа зависит.
Вячеслав Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к обоим вашим приглашенным. Поскольку у нас произошел кризис из-за глобализации экономики, а кризис пришел к нам как бы из Америки, вот, через этой глобализации, то возникает такой вопрос, почему же мы, так сказать, не берем опыт вот той же самой Америки, которая снижает ставки рефинансирования. В Америке ставка рефинансирования, как вы знаете, на несколько порядков ниже, чем у нас. Почему вот мы стали раздавать деньги, вместо того, чтобы объявить банкам, вот вы будете давать кредит по более низкой ставке, то вот эту разницу мы вам будем компенсировать. Почему у нас не падают цены на бензин? Потому что все расходы, связанные с потреблением, связаны в огромной мере с ценами на бензин. Если бы цена на бензин снизилась, расходы бы снижались, и людям было бы легче жить. Почему у нас растут тарифы? То есть у нас делается объективно, страна еще больше загоняется в кризис. Растут тарифы, людям надо платить больше денег, а люди лишаются работы, как же они будут платить?
Спасибо, Вячеслав Сергеевич. Хорошие вопросы. Павел Сергеевич.
Ну, на некоторые попробую ответить, потому что все не запомнил. Значит, ну, уважаемый слушатель, бензин медленно очень дешевеет. Он все-таки дешевеет. Очень медленно дешевеет, потому что у нас монополизирован рынок производства топлива. И производители этого топлива, ну, находятся в таком привилегированном положении. Вот. Высокая ставка рефинансирования у нас, потому что у нас очень высокая инфляция, тоже совершенно несопоставимая с инфляцией в Соединенных Штатах и в Европе. Ну и вот и так далее, перечисляя различные антикризисные мероприятия американских властей. Кстати сказать, я не являюсь таким апологетом вот, накачивания экономики деньгами. Там, может быть, это подействует, а может быть, это и не подействует. Я говорю про Европу и про Соединенные Штаты. У нас, ну, в таком утрированном виде делается то же самое, только нам приходится одновременно платить, ну, вот, за разбитые горшки вот, по старым долгам. Это мы не справились с инфляцией вовремя. Теперь мы вошли в кризис с высокой инфляцией. Поэтому у нас стагфляция, по-видимому, будет иметь место. Ну вот, если очень коротко, то вот примерно так. Мы, к сожалению, не можем, не готовы просто, ни наши власти, ни наша экономика, не готовы к проведению такой более жесткой, осмысленной политики, которую мы все и, как я понимаю, и вы, видимо, желаете.
А повышение тарифов?
Повышение тарифов, скорее всего, оно не обосновано. Но, опять-таки, у нас на привилегированном положении так называемые естественные монополии, которые, в общем, что называется, открывают ногой дверь в самые высокие кабинеты. Да? И, естественно, после этого трудно ждать, что им запретят повышать тарифы.
Виктор?
Я бы напомнил, как наш премьер-министр Владимир Путин, когда общался с населением, ему задали вопрос, вот, в частности, про бензин, почему у нас такие высокие цены, несмотря на то, что мы являемся нефтедобывающей страной. И он тогда ответил, что ну, вот, на мировом рынке ведь падают, я дословно не помню, но смысл был такой, на мировом рынке ведь падают цены, значит, компании должны как-то компенсировать свои расходы, свою недополученную прибыль. Вот они за счет внутреннего рынка и компенсируют. Ну, ничего страшного, пусть богатые и среднего дохода граждане, которые ездят на машинах, соответственно, за этот бензин платят. Вот. При этом премьер совершенно забыл о том, что бензин входит в стоимость продуктов питания, всевозможных тарифов, что за бензин платят те, кто ездит в автобусах, то есть простые люди, которые даже никаких машин не имеют. Это вот я просто хотел напомнить вот об этом, и поэтому на вопрос, почему у нас происходит этот вопрос к премьеру, может быть, он как-то осознает вот это, и ситуация тогда несколько изменится. Что касается глобализации, я хотел бы напомнить, что еще Карл Маркс, когда никакой глобализации не было, писал о том, что капиталистическое общество потрясают кризисы регулярно. Вот, регулярно потрясают кризисы. Просто из-за того, что общество глобальное, его кризисы потрясают глобально. Мы действительно первый раз переживаем такой глобальный кризис, наша земная цивилизация, всем очень непросто, и да, меры, которые принимаются в Штатах, вот мне кажутся более грамотными, в частности, снижение ставки рефинансирования, и это делают не только Соединенные Штаты, это делают страны Европейского Союза и другие страны, даже Китай, а почему это не делает Российская Федерация, ну, можно только предполагать.
Андрей из Одинцова пишет. Я живу в Одинцово, 3 километра от Москвы. В городе много было фабрик, заводов, но сейчас они закрыты и отданы неизвестно кому под склады. Безработица в городе огромная, почти все работают в Москве. Конец цитаты. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот общее, как говорится, принято считать, что кризис пошел из Америки. А вот почему бы не подумать, а что он пошел из-за нашей перестройки? Открылись колоссальные рынки. Вся продукция идет к нам. Наша неконкурентная продукция никому не нужна оказалась. И если исходить из того, что Америка к нам, так сказать, принесла кризис, то почему бы наш рынок не съел бы эту продукцию? Может быть, потому что у нас просто рынка нет, и его вообще закрыли.
Ну что, комментарии есть какие-то или непонятно?
Ну, какие комментарии? Продукция наша неконкурентоспособна, потому что она неконкурентоспособна, потому что надо производить конкурентоспособную продукцию. Я верю и знаю, что наши рабочие, наши инженеры, наши конструкторы способны создавать конкурентоспособную продукцию. Почему они ее не создают? Потому что мы поставлены вот в такие условия для того, чтобы потреблять импорт. Кем поставлены? Там, Соединенными Штатами, собственным правительством. Мне кажется, что наше правительство в этом виновато больше, чем Соединенные Штаты, потому что все-таки они не имеют такого прямого влияния на нашу страну. Наверное.
Пожалуйста, Сергей.
Ну, вы знаете, я вообще не могу понять, каким образом Соединенные Штаты могут закрыть наш рынок и сделать нашу продукцию неконкурентоспособной. Это наш внутренний вопрос сугубо. Что касается повышения вот этой конкурентоспособности, то вот как бы не было там счастья, помогло несчастье. У нас фактически раза в полтора применительно к валютной корзине обесценился рубль. И говорят, что вот на какое-то время эта девальвация остановлена. Такова точка зрения властей. Это значит, что повысились экспортные возможности нашей промышленности, нашей экономики. И повысилась ее возможность конкурировать с импортными товарами на собственном рынке. Ну, естественно, опять-таки, этого мало, только падение курса рубля. Для этого нужна еще настойчивая и грамотная экономическая политика наших властей.
Александр Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, во-первых, надо напомнить о том, что наша продукция, соотношение цена-качество, была вполне конкурентной, и это доказали наши челноки, которые потоками вывозили наши промышленные товары. Холодильники, телевизоры, везде они пользовались большим спросом. Каждый второй холодильник во Франции, там, на даче, за городом, был советского производства, тем более, что многие телевизоры, холодильники просто делались по лицензиям Запада. Были построены специально заводы, такие как там Бирюса, там минские холодильники и телевизоры. Так что то, что наша продукция не конкурентоспособная, отправил за оборотными средствами наше предприятие в банки, а там взвинтили такие проценты, что, наверное, самые конкурентоспособные фирмы на Западе лопнули сразу бы от такой гайдаровской экономики. Это первое. Второе. Почему мы называем экономический кризис? Это агония капитализма. Ведь с чего все началось? С самого обычного надувательства. Сначала лопнула компания Enron, которая купила аудиторов и устроила из своей фирмы обычную пирамиду финансовую. Потом ипотечный банк, который умудрился в Америке под гарантией правительства США выпустить на $1 триллион облигаций, как выяснилось, в общем-то, не очень здорово обеспеченных. И отсюда все пошло-поехало по всему миру. Так что надо быть четкими в терминологии. А выход, ну что, есть опыт Ленина, который за счет НЭПа вывел Россию из жуткого кризиса. Есть опыт Рузвельта в Америке, который использовал ленинский НЭП для вывода из жесточайшей депрессии. И надо сказать, что ипотечный банк, который лопнул, он поначалу-то был государственный и успешно эксплуатировался и приносил прибыль. А потом
понятно,
уже...
понятно. Спасибо большое, Александр Иванович. Извините, что я вас прерываю. Ну, понятно в целом, что вы говорите. У нас сразу очень много у моих гостей к вам комментариев. Пожалуйста, Виктор.
Ну, мне кажется, что действительно это вопрос терминологии. Можно что-то называть агонией капитализма и переходом в другую стадию капитализма, и можно вообще уйти от термина капитализм. Дело в том, что термин капитализм, по большому счету, используется сейчас только в России, насколько я знаю. На Западе уже совсем другой подход и к общественной, и к экономической формации. Поэтому, в принципе, одни и те же процессы можно называть по-разному. Другое дело, что, конечно, мировая система была построена на некоторых, скажем так, ошибочных посылках для вот такого глобального мира, в который мы вступаем. Естественно, будут кризисы, естественно, будут изменения некой правил игры. Какие они будут, покажет время, и я думаю, в любом случае нам будет интересно. Что касается нашей экономики, то в свое время, да, мы могли быть конкурентоспособными. Вот сейчас, на настоящий момент, к сожалению, мы все ввозим из-за рубежа. И не можем той промышленностью, которая у нас есть, производить нормальную конкурентоспособную продукцию. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Вот о сегодняшнем дне я и говорил. А какая была история и какая там замечательная машина, русские производились до революции и поставлялись на мировые рынки. Ну, об этом можно вспоминать, и это приятно.
Сергей?
Ну, знаете, у слушателя, у него такая цельная картина мира. И вот в этой картине мира там Рузвельт, последователь Ленина, каждый второй французский холодильник советского производства. Там вот тут вот с этой картиной либо соглашаешься полностью, да, вот ее нельзя разбирать, по-моему, на части, либо не соглашаешься целиком. Вот я же, называется, не соглашаюсь целиком, и чтобы не тратить время коллег и слушателей, как бы не буду развивать мысль. Просто вот абсолютно не согласен ни с чем.
Боис, неизвестно откуда, нам задает вопрос. Уважаемые ведущие, а в Петербурге работников ФСБ ожидает сокращение и наблюдается задержка им в заработной плате и сокращение зарплат? У меня такой информации нет, Боис. Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, любимая передача. Значит, где-то с год назад приблизительно в вашу передачу я позвонил и сказал. Я, значит, инвалид. У меня автомобиль инвалидный, АК. Который, в общем-то, 122-й закон отрезал. Раз. Бензин нам, вы сами знаете, какие цены, это два. Нам хоть доплачивали в свое время. Я сказал, господа, я говорю, задушит жадность. Вот прошел год, и жадность начала душить. Вот антимонопольные комитеты есть, получающие громаднейшие зарплаты, ничего не делают. И так далее, и так далее. Ничего почему-то не работает. Из-за жадности, господа. Жадность поумерить надо.
Спасибо, Иван. На самом деле, Сергей Артемьев возглавляет, да, антимонопольную федеральную структуру. Вот это вот. Как вообще эта вся структура функционирует? Какие-то, по-моему, маленькие жалкие штрафы, которые монополиям предъявляются за их там сговоры и прочее?
Вы знаете, иногда маленькие жалкие, иногда и довольно серьезные атаки, ну, такие очень выборочные, да, очень выборочные, там, о которых тоже там разные точки зрения существуют. Я бы сказал так, что, по-моему, вообще, ну, вот, существует какая-то, в стране должна существовать какая-то, не должна, всегда существует какая-то экономическая политика. Есть эта экономическая политика поощрения монополизма, а у нас она была годами именно такой, то никакая вот отдельно выделенная структура, как бы ее там ни называли, там, Федеральная антимонопольная служба или как угодно, она ничего не изменит. Она все равно будет играть, так сказать, она будет одна из скрипок вот в этом замечательном оркестре, так сказать, будет вести какую-то свою партию. Так что вот это то, что у нас было до сих пор. Если, допустим, кризис научит, что так нельзя, это будет замечательно. Пока еще не научил.
Вячеслав из Калужской области, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Вот много звонят на радио «Свобода» апологет СССР, а я хочу сказать то, что вот на самом деле я живу около станции Московской железной дороги. И вот во времена Брежнева мы там с дедом сено косили, и там круглые сутки шли поезда, холодильники белые такие, везли мясо в Москву. Там же никто не работал в СССР. Вся страна ее кормила, эту Москву. Все работали в КГБ, в ЦК, КПСС. И были соревнования США, гонка вооружений. Строили газопровод Европа, а электричества не хватало внутри. Отключали электричество, то и дело. И вот строили этот, скорее, спешили Чернобыль, а потом все это накрылось. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Я хотел бы привести еще выдержку из одной статьи, опубликованной в «Новых известиях», у нас еще есть время. Там сообщается о том, какие антикризисные меры собираются предпринимать партии, представленные в Госдуме, но в частности «Единая Россия» разработала масштабную антикризисную программу, и помимо увеличения социальных выплат, авторы этой программы хотят ввести уголовную ответственность руководителей предприятий за привлечение труда нелегальных иммигрантов. Среди других идей – ограничение возможности банков в одностороннем порядке повышать кредитные ставки для заемщиков по ранее выданным кредитам, а также введение государственной гарантии по текущим платежам по ипотечным и потребительским кредитам граждан, потерявших работу. Конец цитаты. Что-нибудь новое есть вообще, Сергей? Что вы думаете, Виктор?
Я хочу сказать, что в большинстве своих вопросов эта программа не экономическая и не является программой выхода из кризиса. Это программа неких социальных мер, которые государство, безусловно, обязано принять для защиты граждан от кризисных явлений. Практически все пункты, по-моему, за исключением вот уголовной ответственности за привлечение труда нелегальных мигрантов, направлены именно на это. За счет бюджета поддерживать предприятия, граждан, банки и так далее. Но вот во всех этих программах, ни в одной из этих программ действительно нет никаких указаний, никаких попыток реально вывести страну из кризиса. А для этого нужно развитие малого бизнеса, для этого нужно изменение налоговой политики, для этого нужно, значит, чтобы действительно были дешевые кредиты, но не потребительские, а направленные на, соответственно, подъем промышленности. Для этого нужны условия наибольшего благоприятствования для инноваций, причем не на словах, а на деле. И вообще неплохо, чтобы власти примерно хотя бы себе представляли, что такое инновации, а не просто говорили об этом, говорили и говорили бесконечно по телевизору. Вот что нужно. Обязательно нужна поддержка малого бизнеса. Нужно дать регионам возможность самостоятельно выходить из кризиса. Для этого нужно снизить налоговое давление на регионы и уменьшить количество подачек из федерального центра, чтобы каждый регион пытался крутиться самостоятельно. Без этого страна из кризиса не выйдет. Ну, то есть, она, конечно, выйдет когда-нибудь, если добрый дядя, соответственно, Сэм, на которого у нас все время кивают, и когда хорошо, и когда плохо, нам не поможет. А сейчас у них свои проблемы.
Спасибо. Сергей, пожалуйста.
Мне кажется, что вот применительно к тому антикризисному списку мероприятий, которые там «Единая Россия» предлагает, то есть ей не надо скромничать. «Единая Россия» целиком и полностью отвечает абсолютно за все антикризисные мероприятия, которые проводились, проводятся и будут проводиться до тех пор, пока у нее... Поэтому ей не надо ничего, как бы, там, сочинять какие-то мелкие мероприятия, там, давать какие-то советы. Она, это правящая партия с полной ответственностью за все, что происходит.
Спасибо. У нас звонки. Николай из Новгородской области, пожалуйста.
Добрый день. Вот я недавно слышал, что в Англии какой-то небольшой банк, он рейтинг какой-то есть, и он занимает первое место. Он занимается только тем, чем банк и должен заниматься. Он берет деньги у населения и дает только кредиты. И никаких фьючерсов и деривативов, которые вот появились такие. И мне кажется, что если бы вот эти запретить, вот эти фьючерсы, это торговля тем, чего еще нету, понимаете, то, может, и как-то это дело бы наладилось. И потом вот еще второй вопрос. Вот смотрите, вот у нас, допустим, мы помним в советское время, конечно, мы его не... Ну, недостатка много было, но в то же время всего-то был центральный банк, стройбанк и все. И не было никаких компьютеров, ничего, и не было столько людей там, и они как-то справлялись. Вот мне удивительно, что, может, это саботаж какой-то у этих банков, что их так столько развелось, что они с этими делами...
Понятно, понятно. Да. Спасибо, Николай, да, ну...
Ну, что касается деривативов, о которых упомянул слушатель, да, то на Западе лучшие умы спорят о том, в общем, как с ними теперь быть, и не слишком ли они, так сказать, создали много проблем. Так что, безусловно, есть рациональное зерно. А в том, что банков развелось слишком много, не согласен, но хороших банков никогда не бывает слишком много, ну а плохие действительно пусть разоряются.
Так и происходит. Вадим Юрьевич из Читы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что бы я хотел сказать вот по предыдущему, кажется, выступал человек, о том, что надо помогать малому бизнесу, снижать налоги кредитами. Но мне кажется, это уже они опоздали. У нас же рядом здесь Китай, И мы видим, как там предприниматели, малый бизнес работал. У них практически вот эти лавки, которые были в 90-х годах, у них были символические налоги. Эти символические налоги остались до сих пор. У них была кредитная система для развития реальная, там 0,01% для развития, либо вообще никаких не было процентов. И вот они развивались. И все-таки Китай кризис затронул. А сейчас, если пытаться помочь нам, вот как я представитель малого бизнеса, с 95-го года, из 5 точек у меня осталась 1 торговая точка, которая практически уже ничего не дает. Поезд затянули, тут и кредиты давят, и долги, ну, много чего. Так что, по-моему, ничего не получится.
Скажите, пожалуйста, интересно, Вадим Юрьевич, а вот для китайских предпринимателей, которые работают на территории России, на них повлиял кризис как-то?
А вы знаете, китайские предприниматели пока еще работают у нас здесь, но обороты у них упали. Я с ними разговаривал, потихоньку общался, но плачевное тоже состояние впереди их ждет.
Вот. Вы думаете, это будет все ухудшаться, да?
Я так думаю, что вот дело... Вот, о налоговом бремени мы тут говорили, о том, что у нас грабительские налоги. В один из годов, по-моему, 4-го или 5-го года, я подошел к одному высокопоставленному чиновнику и спросил, на каком основании вы поднимаете такие налоги. Президент после выступления президента обещал, что будет снижение налогов. И он мне в открытую ответил, ну иди к своему президенту. Вот и все.
Спасибо большое, Вадим Юрьевич из города Чита. Сергей, может, вы подведете маленькие итоги? Он буквально 40 секунд осталось, даже 30 секунд. Немножко нашей беседы.
Мне кажется, что нашим слушателям не надо унывать и не надо опускать руки, потому что и при кризисе живут люди, справимся с этими проблемами. Ну, а цена вопроса, конечно, зависит от нас, и только от нас.
Пожалуйста, Виктор.
Я абсолютно тоже так считаю. Надо работать, и Бог даст, выживем.
Ну, хорошо, спасибо за то, что вы участвовали в нашей программе. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Вел программу Виктор Рязунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Достоевский в программе фестиваля «Европейские сезоны». Кинопремия «Золотой орел». Альгис Арласкаускас. Из страны басков. Музей типографии в Ульяновске. Книга про шабашку. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».